Да, продолжим. Значит, церковь в Эстонской Республике. Мы уже начали, поговорили о том, какая вера была до нашего времени. Потом мы говорили о крестовых походах. Потом церковь в средневековые времена и так далее по истории. Но вообще, до того, как появилась Эстонская Республика, я расскажу о некоторых событиях. До того, как объявили независимость Эстонской Республики, это было 19 февраля 1918 года, там была революция в России в 1917 году. Возможно, кто-то знает, кто-то нет. То есть не было такого, что вот была одна революция, как Октябрьская и так далее. Но на самом деле до этого была февральская революция, и убили царя. И потом только в Октябрьской революции пришли большевики к силе, то есть тоже их называют красными. И тогда в России началась цивильная война. Ну, я не буду сейчас об этом больше рассказывать, но это чисто для общей информации. И до этого была Первая мировая война, и когда началась революция, и, конечно же, Россия не хотела в этом участвовать, но началась цивильная война, и начался террор красного. Красный террор в Советском Союзе. И на протяжении этого террора считается, умерло около 690 тысяч людей. И это очень большая цифра, 690 тысяч. И, конечно же, это касалось церквей. В России больше всего пострадала православная церковь. И это была самая большая церковь. И сначала в церкви была, она была очень смелая. Например, московский патриарх Тихон экскоммуницировал правителей Советского Союза 19 января 1918 года. И это требовало большой смелости от того, чтобы кого-то выкинуть с церкви. Но, конечно же, месть не осталась в стороне, и вследствие этого убили десятки епископов и тысячи пастырей, монахов и членов церкви. Конфискировали вещи церковные и уничтожали церкви. Возможно, видели это в документальных фильмах, как уничтожали церкви. Во время революции, по оценке церкви, убили 322 епископа. Это в СССР. 322 епископа. И с 1917 по 1921 год, когда была цивильная война и время красного террора, уничтожили 579 монастырей, убивали монахов и тех, кто там монахинь тоже. Что изменило вообще состояние веры в Эстонии, это то, что люди начали приезжать в города. То есть до этого люди жили в деревнях, И
социологид tähendanud igal pool, et rahva linnadesse tulek.
Урбанизация изменила также менталитет людей, это социологи говорят, что те, которые живут в деревне, они как-то очень были связаны с церковью и, как бы, грубо говоря, под надзором соседей постоянно. Но в городе все анонимно, никого не обязательно знать, не обязательно общаться. Очень просто было отойти от церкви. То есть, на самом деле, это отчуждение от церкви началось даже до СССР и даже до провозглашения эстонской независимости. И, например, раньше в деревнях не было вот детей на улице, потому что люди жили в христианском браке, то в городах этих детей на улице появилось очень много. Пошли на работы на фабрике. И что происходит на фабрике? Там работает очень много людей одновременно. И именно там распространяли настроение большевиков и также антирелигиозность. Так что именно вот эти все фабрики, где люди работали, были очень хорошей почвой для того, чтобы распространить антирелигиозные настроения. То есть я вам сейчас рассказываю, почему все произошло так, как произошло. Именно как... почему произошло массивное обращение церкви. Также многие эстонцы, которые жаждали знать культуру, пошли узнавать Европу, путешествовать. И в основном поехали в Париж, в Францию. Возможно, помните, как после революции начали ехать также в Германию, но тут вот в Париж. И, конечно, там была французская революция, и это было тотальное антицерковное настроение. Продвигали прогрессивные идеи, но также огромную антирелигиозную пропаганду. В 1905 году во Франции государство и церковь были разделены, и это был отличный пример для эстонцев. Они считали, да, это правильно, так и надо. Почему я об этом говорю? Потому что советская пропаганда против церкви и антирелигиозная не началась с пустого места. То, что вот все тут были глубокие верующие, члены церкви, вдруг пришел Советский Союз, и все стало вот плохо. Нет, на самом деле уже до этого такие настроения были. Лютеранская церковь также сильно влияла. Каждый человек, который крещен, у него было... Они считали, то, что у него должна быть возможность читать Библию на родном языке. Было право учить на эстонском языке с 1906 года. И во время правления царя было несколько таких волн, когда запрещали учить на эстонском, и даже говорить на эстонском запрещали. Создали первую среднюю школу для девочек, чтобы образованные мужчины могли жениться на образованных женщинах. То есть, опять-таки, образование не было только для одного пола. Народ был в сравнении с остальной Европой очень образован. И также интеллектуалы этого поколения были настроены враждебно по отношению к церкви. То есть, с одной стороны, такие настроения большевиков, с другой стороны, пример Франции, образование, потом отделение от наших христианских корней. И тут мы дошли до провозглашения Эстонской Республики 24 февраля 1918 года. Сразу после этого, на следующий день, 25 февраля, пришла немецкая оккупация. То есть республику провозгласили, но не смогли это привести в жизнь. И 28 ноября 1918 года до 2 февраля 1920 года произошла освободительная война, где свежая Эстонская Республика борется за то, чтобы остаться в живых. В первую очередь с красными, и также с Латвии, также пришли красные. И с другой стороны, то также на слайде написано, была война Ландесвера. Возможно, кто-то знает, кто-то нет. Ландесвер.
Millega püüti siis nii-öelda eestlaste vabaduse ja iseseisvuse tungi maha suruda ja võita. Nii et sisuliselt värske Eesti vabariik pidi võitlema kahel rindel.
То есть он хотел, он был балта-немцем, который хотел тоже покорить эстонцев. И что было удивительно, что они победили. Ну, как бы в прямом смысле это не касается сейчас церковной истории. Но это удивительно, как сначала они проиграли, не было вообще никакой надежды. И потом, как они пошли на войну, обычные парни, молодые, с гимназии, и пошли воевать, и выиграли. Это действительно потрясающе. Но это было жесткое время, когда коммунисты пришли, то Тарту пал 21 декабря, тот же самый год, 1918. И на башне ратуши был поднят красный флаг. То есть Тарту захвачен, флаг поднят, и в церкви была устроена служба, в кавычках, в сопровождении интернационала. Это того времени музыка. И министр просвещения объявил с кафедры, что императора больше нет, Бога нет, и что единственный Бог есть народ, и тот сильнее, чем старый Бог. И коммунисты взяли все символы, возможные, с церкви. Даже, например, эти кресты, которые взяли красные, тоже были взяты с православной церкви, где дома у людей стояли иконы тоже с этими углами. До этого организовывали церкви с иконами, такие как проходы или процессии, да. И теперь начали организовывать красные такие же процессии, где у них своя символика. Вот, они сказали с кафедры, что Бога нет. А церковные здания начали отчуждать, запретили церковные праздники. Священнослужители бросили в тюрьмы, и многие священнослужители могли сбежать, но они не сбежали, потому что они не хотели быть теми, кого Иисус назвал в Библии наемники, которые, как волки, которые сбегают, когда опасность. И они понимали, что их не ждет ничего хорошего, но они остались со своими людьми. И коммунистический режим продержался в Тарту 24 дня. Но за это время попало более 500 человек в тюрьму. И в том числе школьники и старики попали в тюрьму за эти 24 дня. 31 декабря 1917 года, возможно, вы слышали о таком епископе, как Платон. Павел Кульбуш, это было его имя гражданина, и он был первый эстонский православный епископ в Невском соборе. Он был очень активным, распространял слово, очень вдохновенно. Но его убили в подвале Тартуской кредиткассе 14 января 1919 года. Его сначала мучили и потом убили. И также есть книга. Вам, которую посоветовали прочитать, и там есть один из книга про как раз вот этого Платона, что эстонский мартир, который умер за веру. И также убили несколько православных первосвященников и лютеранских пастырей. До того, как пришли освободители, уже их успели убить. И епископа Платона, его канонизировали в 2000 году. И интересно, что его провозгласили святым как в русской православной церкви, так и Константинопольской патриархатом стал святым. Так что это первый эстонский православный святой, который был канонизирован. И резня в Тарту была остановлена только потому, что эстонские войска во главе с Юлиусом Куприяновым приехали в Тарту. И благодаря этому те, кто смогли выжили. И теперь мы опять возвращаемся к церкви, когда прошла освободительная война. Первая вещь, о которой нужно поговорить, это эстонская евангелическая лютеранская свободная народная церковь. Эстонская евангелическая лютеранская свободная народная церковь. То есть это ЕЛК по-эстонски. Но предшественница этому была вот эстонская евангелистическая лютеранская свободная народная церковь. И народная церковь — это церковь, освобожденная от государственной опеки. То есть не государственная церковь. Слово «свободная» относится к независимости церкви от государственной власти. И церковь опирается на свой народ, на членов церкви для опеки. И во время Швеции в Эстонии было очень четко, что церковь и государство связаны и так далее. Йоханн Кып говорил так. Что цель была такой, что наша церковь — это наша народная церковь. Нет, что это вот, например, немецкая церковь или государственная церковь, но это наша народная церковь. В 1917 году в Тарту был созван первый церковный съезд, на котором присутствовали церковные учителя и прихожане из Эстонии и Ливонии, а также некоторые представители эстонских поселений из России. Всего пришло 295 депутатов. и Конгрессу был представлен план нового церковного порядка. И коротко расскажу об этом новом церковном порядке. В первую очередь, эстонская евангелическая лютеранская церковь является свободной народной церковью на родине и в населенных пунктах. Второе. Членами церкви являются все, кто не заявил о своем выходе из общины. То есть все те, кто были в списке церкви и кто не сказал, что хотят выйти, они становятся автоматически частью церкви новой. Третье. Церковь пользуется возможностью связаться и связываться с правительством округа. То есть то, что церковь не связана государством, это не означает то, что у них не происходит никакой совместной работы. И сегодня я слышу и читаю комментаторов в социальной медии и вообще в медиа, что когда церковь занимает какую-либо позицию, то они начинают говорить то, что «а ведь государство и церковь, они не одно, они теперь разделены». То есть значит ли это, что у церкви не может быть своего мнения? Когда епископ Урмас Вильма написал статью, и сразу просто люди комментируют и пишут, что «вот у нас государство и церковь разделены», то есть как бы говорят «молчи». Но, камон, все у нас могут говорить и выражать свое мнение, МТУ и так далее, но когда церковь выражает свое мнение, и церковь, где 120 тысяч членов, и когда епископ выражает свое мнение, то сразу говорят, нет, не выражай свое мнение, что... Ну, вы сами сейчас понимаете, как это абсурдно звучит, и вообще это... Дело связано с интернетными людьми, которые не особо много всего знают, но это показывает тоже уровень нашей культуры в какой-то степени. Также четвертое. Это также решение Конгресса. Полноправными членами церкви могут стать представители всех национальностей. При этом церковь защищает религиозные интересы и права национальных меньшинств в управлении церкви на основе пропорциональной системы. И церковь вступает в синодальное объединение с другими евангельскими церквями. И это был 1917 год, это еще не Эстонская республика, но они уже на пути туда. 18 февраля 1918 года эстонские области Эстонии и Ливонии были церковно объединены. И всего в этом районе было 127 собраний. И у них было 920 тысяч членов. Довольно много. 127 собраний, 920 тысяч членов примерно. Было 119 учителей. И было 23 вакантных места. То есть довольно хороший результат. И после этого начались те события, которые я уже описал. Война за независимость, Инландерсферская война. Что изменилось в ходе этой реформы? Это были методы финансирования церкви. Решением учредительного собрания прежний нормативный налог землевладельцев на церковь был отменен. Это значит, что теперь члены церкви должны были платить налог, церковный налог, ежегодно платить церковный налог. И что произошло дальше? У всех церквей забрали их земли. И также в церкви есть пробство и епископство. Пробство до сих пор есть. И главный в церкви это епископ. И первым епископом был избран деревни Кейла 12 сентября
2019
года
Кук.
Пятого июня благословили Яко Гумерос в архиепископа в Эстонии 1921 года. Также 1921 года приняли
Köster ja õpetaja valitakse täiskogu poolt. Ehk siis kiriku liikmed saavad kaasa rääkida selles, milline õpetaja neile sobib või ei sobi. Ehk siis kogudused, nagu ma siin juba ütlesin, koonduvad praostkondadesse, juhivad praostkondadesse.
Так вот, в 1921 году был принят новый устав эстонской евангелической лютеранской церкви, и это была свободная народная церковь. И также высшим органом является церковный день, когда избирается епископ. И в 1920 году по конституции в Эстонии гарантировалась свобода вероисповедания, а церковь была фактически отделена от государства. И часто говорят, называют Эстонскую республику как первая Эстонская республика, которая была до Первой мировой. И учредительное собрание приняло решение о том, чтобы забрать земельные владения церкви, но позднее Рига Когу несколько смягчила это решение. В 1925 года вышло решение о собрании церквей, то есть собрание веры. То есть закон о том, что могут быть разные собрания вер. И поскольку учредительное собрание было революционных настроений и против религии, то забрали у церквей все территории и леса. Но позже каждой церкви вернули 50 гектаров. Но все-таки экономическое состояние церкви было не очень. В начальной и средней школе запретили преподавать религию и выкинули религиозное образование из программы школ. Можно было преподавать только вне школьной программы. Также выгнали капелланов из сил обороны. Звучит как-то знакомо. У нас были споры 20 лет назад о том, можно ли учить религии в школах. где-то полгода назад, полтора года у нас был спор о капелланов в обществе. И это был большой удар, когда сказали, что капелланы нам не нужны. В 1922 году партия христианская начала сбор подписей для изменения закона. И началась большая кампания протеста. И вместо необходимых 25 тысяч подписей было получено более 100 тысяч подписей именно против того, чтобы не убирали учения веры, религиозные уроки из школы. И в 1923 году состоялся референдум на данную тему, и 72% участвовавших проголосовали за преподавание религиозного образования в начальных школах. Это означает, что те, которые правили, говорили: «О, нам ничего не надо, нам не надо никакого религиозного преподавания, веры в школах». И 72% людей говорят: нам нужно это. И история повторяется, ничего нового. Такие же процессы происходят сегодня. Так что в референдуме приняли участие 66,2% всех имеющих право голоса избирателей. И сейчас слушайте, процент участия был выше, чем на выборах в Риге-Когу. То есть народа интересовала эта тема больше, чем даже выбор правительства. И это, конечно, тяжело прогласить и осознать, потому что правители были уверены в своей власти. Вот мы принимаем решение, мы правим, можно ли преподавать религию в школах или нет. И здесь происходит так, что народ считает, что нет. Так что население 328 369 голосами поддержало продолжение религиозного образования за счет государства. И обязательно для школ, но добровольно для учащихся. И это означало, что школа должна это обеспечить, ученики выбирают, хотят они идти на этот урок или нет. Я бы не сказал, что это хороший способ заставлять людей изучать христианство, но наш народ считал это очень возможным, чтобы была такая возможность. Были определенные территории, где было много православных, и они были против этого. И причина была в том, что они верили и видели в том, что если будут лютеране преподавать в школах, то они будут как бы Православные боялись то, что у лютеран будет слишком много власти тогда. Ой, а я больше не слышу. А вы меня слышите? Окей, мне кажется, он там что-то отсоединил. Окей, теперь слышу. Ну, в общем, эстонские православные рассматривали введение религиозного образования в школы как попытку усилить влияние лютеранской церкви на школьное образование. Вот, это последнее, что я слышала. И в 1922 году, и в 1923 году февраля произошел референдум. 1923. Так, тут была небольшая пауза. Идем дальше. И также в определенных территориях относились скептически к этому. Это было там, где вот православная церковь имела власть. Также некоторые члены свободных церквей также немного боялись такого. Они боялись то, что вера будет только лютеранской теперь. И что...
Ja referendumi hääletustulemuste vastuolu tõttu pidi parlament enne tähtaegset laiali minema.
Но из-за несоответствия результатов голосования в Ригикогу и референдума парламент был вынужден досрочно распуститься. И были проведены внеочередные выборы в Ригикогу. Вы понимаете? То есть наш парламент Ригикогу, он принял закон, которому народ сказал, что нет, мы не согласны, и когда было видно настолько сильно эту разницу правительства и народа, то они решили, что вот, это Ригикогу, вы не выражаете мнений народа, поэтому мы вас распускаем и провели новые выборы Ригикогу. Также некоторые детали. В 1926 году вступил в силу новый закон о гражданском состоянии, согласно которому действительно были только браки, зарегистрированы в ЗАГСе, в национальном органе. То есть уже забрали и эту возможность от церквей. Иногда создается такое впечатление, что наша первая республика была такой крутой и классной, но на самом деле там были тоже довольно серьезные проблемы, много враждебности к церкви, антирелигиозности. Хотели убрать образование религиозное со школ, хотели запретить капелланам работу, хотели запретить церквям регистрировать браки. Опять-таки, просветленные в кавычках настроения, когда интеллектуалы и политики хотели вот свое продвинуть. У нас где-то минута времени, у кого есть вопросы? Я бы сейчас дальше не продолжал. Мы продолжим с тем же периодом, но с другими темами. Есть ли вопросы? Хорошо, тогда у нас перерыв 15 минут и продолжим после перерыва.